Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте. Наша программа «Лицом к событиям» мы посвящаем сегодня российскому телевидению. Оно вышло из отпусков. И началось все с неожиданного события, которое, ну, не нашло своего отражения, конечно же, пока в эфирной сетке. Но вдруг стало известно о том, что Дмитрий Киселев, ведущий канала «Россия-1», взбунтовался против наложенных на него европейских санкций. Его адвокаты пожаловались в Европейский суд и сказали, что какое он имеет отношение к ситуации на Украине. Почему в список людей, которые каким-то образом влияли на этот конфликт, попал этот ни в чем не повинный российский журналист? Вот мы попробуем обсудить эту тему. Мы попробуем задать вам вопрос, уважаемые слушатели. Считаете ли вы справедливым, действительно, вот сейчас уже полтора года человек под санкциями, говорит, не виноваты я, они сами пришли. Считаете ли вы справедливым его требование освободить его от санкций и пустить обратно в Европу? 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков. И я представляю вам нашего гостя. Александр Мильман. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы открыли новый телевизионный сезон, Александр, да. С телевизором. Вы вдвоем теперь снова.
Да, для себя открыл, увидел много нового и много думал.
Да, много думал. И Александр поделится своими впечатлениями с вами, уважаемые слушатели и зрители, о телевизионных премьерах нового сезона. Действительно, масса любопытного произошло, для него, по крайней мере. И второй вопрос, который мы вам задаем, и на второй вопрос просим ваших звонков и ответов. Что вы заметили, какими явились перед вами ваши любимцы, с которыми целый месяц, три месяца они были в отпусках, и вот теперь снова перед вами, с вами, и как вы, ну, в общем, их находите на этом современном жизни.
Загорели
ли? Да, поправились. Да. Хорошо. Но мы начнем действительно с темы требований Дмитрия Киселева снять с него санкции. Александр, вот вы считаете, адвокаты правильную точку зрения избрали, что это журналист, он не может влиять, он не политик, он не принимает решений.
Ну, с точки зрения адвокатов, конечно, у них должна быть своя система защиты, и адвокаты, так сказать, делают свое дело, и правильно делают. А если я вот как смотрю на господина Киселева, конечно же, как на, ну, не то что политика, а прислуживающего. То есть он где-то там в коридорчике был, получил инструкцию, в общем, да, достаточно знаковый человек, получил под себя целое агентство и делает знаковую итоговую программу на государственном канале, очень высокорейтинговую. И делает ее, я хочу сказать, очень умело с точки зрения современной пропаганды. И, в общем, она попадает абсолютно в цель, в нашего замечательного зрителя. То есть это большой мастер, большой профессионал. Ну, а противоположная сторона отмечает это высокое мастерство вот таким образом. Поэтому это, я думаю, очень высокая оценка для господина Киселева. Он вообще, по-моему, так и говорил, что, значит, я делаю правильно свое дело, я на своем месте.
Раз вот эта проклятая Европа меня преследует,
да,
значит, я все делаю правильно.
Так чего же сейчас плакаться? Или сейчас такой новый тренд, когда Иосиф Давыдович и госпожа Матвиенко что-то вот как-то обижаются. Но если мне кажется, вот правда, Лен, что господин Кобзон в этом смысле как раз безобидный человек. Художник. Да. То есть ему многое можно простить. Да и прощать ли, имею я право, потому что человек замечательный по-своему. Ну, а дальше уже мы можем разбирать. Он все-таки депутат, конечно, мы можем разбирать его политическую деятельность, неоднозначную, безусловно. Но это одна ситуация. А вот господин Киселев, который верой и правдой служит своим работодателям, не за страх, а за совесть, я надеюсь. Вот. Ну, вот он, так сказать, попал под санкции. И, в общем-то, достойным было бы вот в его как раз ситуации, а не в ситуации господина Сенцова, которому вот говорят, что вот некоторые демократические товарищи, что вот он-то должен был во всем сознаться, и он должен был встать, так сказать, да, я виноват, режьте мне, когда ему вот грозил 20, ну, грозил, да, 23, а сейчас 20 дали. То вот как раз Киселеву...
Воспользоваться этой трибуной, говорили некоторые товарищи, сказать, я виноват, но я действовал во имя
интересов. С моей точки зрения, это какая-то человеконенавическая позиция, толкать того, кто уже стоит вот на этой грани, лучше помолчать. А вот здесь как раз молчать не стоит. Вот человек занимается пропагандой очень качественно. И, в общем, чего ему это Европа? Ну, есть огромная страна, и он об этом же говорил. Он где-то там проводил отпуск, хотел это в свое время в Норвегии, в Японии, пустили, где-то на территории России.
Вы считаете, что он сейчас ведет себя непедагогично по отношению к своей аудитории, когда начинает бороться и бодаться за право въехать в Европу?
Не патриотично. патриотично, не как патриотично. Не патриотично рассуждаете.
Да. Да, вот мы должны сказать нашим слушателям, что это действительно уже третий человек в этой связке. Первый была Валентина Матвиенко, которая абсолютно истерически отнеслась к ограничению своих прав в Америке, в США. Она сказала, что потребовала у парламентариев всего мира надавить на тех политиков, которые принимают санкции, и запретить им принимать санкции против парламентариев. То есть вообще нельзя, с ее точки зрения, человека ограничивать в передвижении, если у него есть депутатский или сенаторский мандат. Это раз. Вторым был Иосиф Давыдович, который сказал, что я... Проклятая Европа, пошла она вот во все рифмы, которые там с Европой сочетаются, но я хочу лечиться там. Я хочу лечиться. Он пошел к Владимиру Путину, нажаловался, что его не пускают в Европу, и Владимир Путин, включив все свои связи в Италии, а у него они серьезные, крутые связи, ну, пробил ему шенгенскую итальянскую визу для лечения в Европе, хотя Иосиф Давыдович продолжил потом ругать и поносить Европу, но уже с визой в кармане. И вот третьим...
Дай Бог ему здоровья.
Вдруг в третьем... стал судиться и рваться в Европу Дмитрий Киселев. Мы сегодня попросили нашего корреспондента в Самаре опросить вот прохожих, самарских прохожих, специально не в Москве, а в Самаре, узнать их точку зрения, что они думают по поводу вот такого поведения их любимца, непатриотичного.
Надоело просто, дальше некуда тема эта. Вот. А Киселева я не могу судить. Там... И наших много за ворушку, за всяких тараканов.
Ну, я бы не сказала, что он создает. Мне кажется, сама Украина создает свой образ. Так что...
Мне кажется, нет. Нет. Мне интересно вас слушать.
Да нет, почему негативно? Правда-то всегда с двух сторон идет. Кто какой придерживается.
Да, не знаю. Я не смотрел новости давно уже. Я Украину не интересуюсь.
Ну, все равно же слышно, что по телевизору говорят.
Да все равно, честно.
Да мне кажется, нормально, что он у него передачу, что он создает. Если они сами там начинают что-то, я даже делов не знаю. Мне кажется, нормально. Ведет передачу прекрасно. Смотреть есть что. Не то, что там сидишь, как смотришь, не знаю, что-то. Что-то интересное, что-то познаешь, что-то узнаешь. А что они там между собой воюют? Кто мог этого узнать?
Он освещает то, что негативно у нас. Получается, что да. Создает негативный образ. Потому что никакой альтернативы. То, что там положительно, если что-то есть, по крайней мере, из этих вестей не видно.
Понятия не имею. Я вообще телевизор смотрю.
Я ему не очень доверяю. Поэтому...
По отношению к Дмитрию Киселеву. И с нами на связи сейчас Наталья Легачева. Наталья, здравствуйте. Наталья, главный редактор портала «Телекритика» украинского. Наталья, вот слышно нас, да?
Да,
вот слышно. Наташ, вот тезис, который сейчас озвучивает Дмитрий Киселев, ну какое может быть влияние у меня? Я же не политик, но я вот стою, вот сейчас все видят наши слушатели, зрители. Я стою рядом с Дмитрием Медведевым, ну принимаю у него государственную награду за свой труд. Но ведь я же не руковожу государством, я не принимаю решений. Я вот озвучиваю публицистическую точку зрения. Вы считаете, Европа клюнет на эти увещевания адвокатов? Или вы думаете, что все-таки не поддадутся и устоят, и санкции останутся на Дмитрии Киселеве?
Ну, я, во всяком случае, рассчитываю, что Европа не клюнет, как вы говорите, и санкции останутся. Я думаю, что это будет справедливо, поскольку Дмитрий Киселев является винтиком именно государственной машины. Это известно, он руководит, он является руководителем агентства, а не просто публицистом, который ведет свою авторскую колонку и высказывает ту или иную точку зрения. И то СМИ, которым он руководит, оно занимает вполне прогосударственную политику. Ну, это видно и официально, и это мы с вами, профессионалы, понимаем, как это делается. Ну, во-первых, во-вторых, конечно, меня удивляет просто... Для меня это было бы унизительно так вести себя, как сейчас ведет Дмитрий Киселев, тем более я его лично немного знаю. Его самомнение, его самоуверенность, и когда он вдруг занимает такую позу, но если ты уже там говоришь о радиоактивном пепле, да, но это было не по отношению к Европе, а США, но тем не менее, Запад, то проситься потом туда, ну, как-то странно.
То есть уже как бы нужно стоять на своем, с вашей точки зрения.
Ну, конечно, уже... если Европа уже такая плохая всякая, то чего тебе туда уже ехать?
Угу. Но вы, Наталья, считаете, что вот эти все такие мантры, что журналисты – это совсем другая профессия, не годятся в этой ситуации, потому что они также встроены в систему управления, даже государством, управления мозгами, как и политики?
Ну, более того, это подтверждает опыт работы Киселева в Украине. Тогда он работал, конечно, не на государственном телеканале, а на частном телеканале, но принадлежащем зятю тогдашнего президента Кучмы. И мы прекрасно знаем, что он тогда отрабатывал ту политику, которая была выгодна именно Кучме и Виктору Пинчуку. Это раз. Более того, если сравнить Киселева тогдашние поры, то его отношение к Украине было кардинально иным, чем оно, чем то, которое является, которое есть у него сейчас. И поэтому говорить о том, что он просто высказывает свои взгляды, я очень сомневаюсь, что это взгляды. Это просто отрабатывание денег.
Да, ну, спасибо большое, Наталья. Одним словом, как вот я понимаю, наши коллеги, оба, вот и российские, и украинские, сходятся в том, что, ну, негоже Дмитрию Константиновичу вот так вот рваться туда, вымаливать себе Европу после всего того, что он сделал. Наталья, спасибо вам огромное. И, Александр, да, хочу предупредить наших слушателей, зрителей, что у нас с нами на связи через буквально 15 минут будет Борис Райтшустер из Германии, из стороны, которая наложила санкции на Дмитрия Константиновича, и он выскажет свое мнение по поводу его просьб, его судов, его жалоб на Европу. Пока нет Бориса Райтшустера, я предлагаю вам присоединяться к нашему разговору и обращаюсь к вам теперь, Александр, вот с этим вопросом, просьбой представить нам новые политические шоу, которые вышли в этом сезоне. Давайте о политических пока шоу. Вот что осталось старого и что... Нет! Извините, важный вопрос, тот же самый в продолжении темы. Как вы считаете, вот то, что вдруг открыли новое развлекательное шоу под Дмитрия Киселева специально, он будет теперь вести программу типа «Как стать миллионером», и еще под какого-то второго ведущего, тоже достаточно одиозного, сейчас я вспомню, пока мы будем с вами разговаривать, вот в частности под Киселева, он уже с Анатолием Вассерманом сидит в эфире, вот показывают ролики, показывают промо-ролики того, как он, Вассерман, будет у него там вымаливать этот миллион. Вы считаете, это случайно не для Европы корректировка имиджа происходит?
Ой, Лен, ну здесь, мне кажется, все гораздо проще. То есть мы ищем черную кошку в темной комнате. Зачем? Ну просто многогранный человек. И он хочет себя пробовать в разных ипостасях. Ну почему он должен как-то менять для кого-то свой образ? Он меняет его для телезрителя. Он же работает исключительно на свой народ, на телезрителя. И он не хочет зацикливаться
в этой серьезной... Эрнест Мацкевичус, я вспомнила, второй, который тоже этой пропаганды переходит в развлекательное шоу.
Ну пусть они себя пробуют. Пусть они же как бы люди. То есть нет, они люди. Без как бы. Да. Они живут не только вот этой политикой, они живут не только Украины. Они хотят жить полной жизнью. И дай им Бог, и на телевидении, если им предоставляется такая возможность, я только рад за господина Киселева.
То есть вы не считаете, что это в частности... Ведь, смотрите, он очень много лет на телевидении. И, например, там 2 года пропаганды. Вы не считаете, что все-таки уход в развлекательное шоу, это как-то вот им все-таки такой способ немножко очиститься от имиджа вот этого вот политизированного пропагандиста?
Лен, с точки зрения кого-то, он наоборот испачкается. Развлекаловка это будет каким-то несерьезным, каким-то даже, может быть, смешным, а вдруг даже
беспомощным. Может, для него важнее испачкаться развлекаловкой в этой ситуации с санкциями, чем остаться исключительно пропагандистом?
Лен, я тоже очень люблю теорию заговора, но вот здесь я ее для себя не принимаю. Хорошо. И просто человеку хочется немножко поразвлечься. Он устал, даже после отпуска, от всего того, что он делает. Это действительно огромная нагрузка. Посмотрите, огромное агентство, передачи и итоговые знаковые. ну, дайте человеку вот так как-то легко себя проявить.
Он, ну да, дайте тоже ему еще одну дополнительную, да, нагрузку в виде развлекательного, ну, шоу. Же... Да, одно шоу, второе шоу, ну, агентство. Ну, Александр,
он будет делать это легко. Работа. Он будет делать танцуй и припеваючи.
И отдыхает, ну, и отдыхает, да, на рабочем,
конечно,
месте.
Конечно,
ну
да,
ладно.
И вообще сказать, ничто терапия человеческое не чуждо.
То есть его как бы на новую работу, как на курорт послали, вы считаете?
Ну, может быть. Почему бы нет? У нас ведь много ведущих, которые ведут самые разные форматы. Вот он здесь сегодня политический товарищ, господин Гордон. Он где только, в каких форматах только не проявил себя. Или там господин Дебров, или господин Парфенов. Ну, это замечательно. Вот, к сожалению, Парфенова нет на нашем телевидении, остальные все присутствуют. И дай им Бог.
Ну, а Деброва в политических форматах я что-то
не в политических, но я просто помню, как вот это знаковое, значит, когда они уходили с НТВ, как Дебров обвинял Парфенова, mm-hmm, и так далее, и так далее. Ну, бог с ним, Дебровым, это...
Да, да, у него своя история. Примет. Ну, в общем, одним словом, захотелось ему немножко порезвиться, короче говоря.
Ну, а начальство пошло навстречу.
А начальство пошло навстречу. Хорошо. У нас есть Сергей из Тверской области на связи. Сергей, вы что-то посмотрели за это время, вот за эту первую неделю сентября?
Ну, Киселев, он... Здравствуйте, во-первых, да. Киселев, он, как сказать, его очень сложно слушать у него. У меня всегда напрашивается такой вопрос, я хотел вам сейчас задать. Как вы думаете, Киселев уважает вообще ту аудиторию, которая, ну, выступает там по телевидению? И вообще, в конце концов, уважает ли он сам себя, когда он ведет вот такие передачи и так вот относится, ну, к людям и вообще, и так далее, и так далее?
Ну, это хороший философский вопрос. Александр, уважает ли Дмитрий Киселев свою аудиторию? Это интересный вопрос.
Лен, у нас, мне кажется, передача превращается в личное дело господина
Киселева. Ну, ничего, ну, спросить не
будет. Она у нас... И какое-то комсомольское собрание о моральном облике...
Никакое не комсомольское собрание. Нет, ничего подобного. Вы только что сказали, что ничего морального там в этом облике нет. Александр, он уважает свою аудиторию или нет? Ну, спросил слушатель, мы должны спросил ответить. Слушатель.
Значит, да, я могу только представлять некий образ господина Киселева. Я не могу ему залезть в черепную коробку. Я думаю, по-своему, безусловно, да, потому что он понимает, что все, что он говорит, массовая аудитория поймет, и она понимает. И это такой взаимный процесс. Что он говорит
то
потом?
То есть в этом и курилке состоит уважение, что я говорю так, чтобы вы поняли.
Вы поняли, мы понимаем, и спасибо.
Ты Дмитрию Алексеевичу
за то, что нам так весело. Да. А что же он говорит в курилке или дома, на кухне по поводу этого народа? Лен, я не знаю, со свечкой не стоял, и поэтому врать не буду.
Хорошо. Итак, вот какую-то промежуточную черту проводим, потому что еще будут звонки и будет Борис Райтшустер, но переходим теперь к новинкам сезона или к старинкам.
Ну, вот новинки меня очень заинтересовали. Давайте. Новинки – это НТВ, между прочим.
Так.
То есть НТВ сделала такой... С первый старт, может быть, он окажется фальстартом, но вот они именно очень мощно стартовали. Никто еще, так сказать, не пошел на какие-то новшества. А вот здесь, на НТВ, если говорить о политических программах, mm-hmm, сразу появились две. Значит, ну, мы знаем, что убрали из эфира.
Выперли
господина Норкина. Вот. Были какие-то ломались копии по этому поводу, не сильно, но все-таки были какие-то страсти. И вот на место Норкина в это же самое время, в этот самый таймслот пришел господин Минаев Сергей. Он до этого вел на канале ТВ-центр, мне кажется, очень неплохую программу «Политическую право знать». И там, мне кажется, по-своему замечательно себя проявлял. Вот как именно как телеведущий. То есть я его отмечал в том смысле, что было видно, что человек ведет программу, это 21 век телевидения. Вот он современен, мне кажется. Это его потенциал. Я вижу этот потенциал, господин Минаев. Он актуален, он точно знает фишку, он задает очень психологически выверенные вопросы, как мне кажется. Это было в той программе. И вот я увидел его вот здесь. И я, честно говоря, знаете, вот почему убрали Норкина, Лем? Вот ваша версия.
Ну, моя версия, что он просто совершенно, как сказать, вот такая вялая флегма, но он просто неинтересный, скучный, крайне скучный. Он непонятно, зачем вообще находился на этом месте ведущего. Не пойми, зачем, вот называется, не пойми, зачем, и не пойми, что. Вот я думаю, только из таких соображений харизматических, антихаризматических.
Частично с вами соглашусь, он такой рыхлый, я бы сказал, имею в виду какой-то наш жаргон.
Да. Неинтересный, он неинтересно мыслит, он неинтересно смотрится, он неинтересно говорит, он вообще никакой.
Да. мне кажется, единственным плюсом той его программы было приглашение определенных персонажей. В данном случае господина Венедиктова, госпожи Собчак один раз и госпожи Рябцевой дважды. Ну, Рябцеву теперь можно приравнять к этому триумвирату. Да. Вот. А в остальном, действительно, он делал примерно то же самое, что делает господин Толстой, господин Соловьев. То есть он присоединялся к большинству.
Конечно.
Кстати, программа Минаева и называется «Большинство».
Да.
Вот. И ничем от них не отличался. И закрикивал, когда нужно оппонента.
Да, то есть и вот это эти визгливые было... женщины с Донбасса,
да,
бесконечные,
ну, стали истерические. Я не знаю, что это за женщины.
Я видела этих
женщин. Я тоже видел.
Они страшно кричали. Я...
Да, но это может быть от боли кричали.
Да, от боли, конечно. Вот. Они из шоу-шоу, у них болит в одно и то же. Почему? В одном и том же месте, и в одном и том же моменте они кричат на одного и того же человека.
Окей. Но с моей точки зрения, смотрите, ведь он выступал в 20:00 в воскресенье. Таймслот тот же, что у известного нам господина Киселева. Как все зацикливается в этой жизни. Значит, мне, я так думаю, что задача, которую поставил генеральный директор НТВ господин Кулистиков, была, если не убрать Киселева, то есть по рейтингу, то, по крайней мере, приблизиться к нему. Ну, потому что если стоят в одном и том же тайм-слоте, надо как-то...
Там идет сначала Шевченко, а потом идет
Шевченко
Минаев.
Шевченко 19, Минаев 20.
Да, но мы сначала начинаем с Минаева.
Начинаем с Минаева. И я сейчас говорю про Норкина, который, в общем, не справился с той сверхзадачей. У него были неплохие рейтинги, но до Киселева как до Луны. То есть, что называется, догнать Савранского – это утопия, говоря словами нашего любимого фильма. И вот господин Минаев, мне кажется, вот взят именно с этой целью. Он должен постараться приблизиться вот к этому сверхлидеру, господину Киселеву, по показателям. И первая программа, которая уже прошла, я увидел то, что там Минаева не было. Я не увидел господина Минаева. Он был там чистым модератором. Он мелькал буквально доли секунды. Без него, так сказать, было много там народу. Единственный плюс в этой программе там опять Украина. То есть,
с чего еще начинать новую программу?
Мы вроде бы отдохнули за лето как-то немножко на эту тему. И нет, вот теперь и господин Минаев начал с Украины. Единственный его плюс пока, я на сегодняшний день вижу, я симпатию отношусь к этому ведущему. Я говорю, я вижу его потенциал. И хотел бы, чтобы он его раскрыл. Пока что получается вот что. Единственный плюс. Вот было два человека с Украины. Те же самые, которые были и раньше. Но в этой программе им дали говорить. То есть их ведущий не перебивал практически. Я не знаю, может быть, надолго его не хватит, и ему дадут какое-то задание, чтобы этого больше не было. Вот это единственный плюс. В остальном это было, так сказать, вот опять крик по поводу всего. Шоу ничем не отличается от того, что делается на Первом канале, на канале «Россия». И, в результате, так не выиграешь у Киселева, так его никак не подвинешь. Вот то, что получилось пока у Сергея
Минаева. Потому что это то же самое, что и было всюду.
Абсолютно.
Кроме того, что сам он себя вел достаточно, как вы считаете, прилично, я ведь, была в это время как раз на Украине и смотрела украинские шоу, ровно в то же время, как вы смотрели российские. Но я постаралась перед нашим эфиром немножко прокрутить, промотать это шоу с Минаевым. И я поняла, что «Большинство» оно называется честно, ровно потому, что снова позицию России в этом эфире представляет «Большинство». Опять стоят два человека с Украины, опять стоят четыре от России, включая Иосиф Пригожин. Ну, в общем,
четыре компания. В основном круге, а еще рядом такой запасной круг номер два.
И там уже все.
Там уже все «Большинство». За нас, все
да,
наши.
Уже все да, за, да, 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 все да. Крым, за, все за Крым наш. Да. Вот. И, конечно же, все абсолютно схема та же. То есть против этих двух человек с Украины ставится горластый Максим Шевченко, который не успел закончить свое шоу, переходит в это. Они ведь этих украинцев без демагога, такого шумного... Нет, я не хочу его никак оскорбить или обозвать, но, конечно, без крикуна, горлана и главаря они оставить их не могут.
А кто их горлан? Нужно обязательно... Шевченко? Нет,
Шевченко. Он горлан. Ну нет. Что вы, он закричит кого хотите.
Ну, не важно. Ладно.
Ну что вы, как он не горлан?
Мы расходимся на эту фигуру.
Если
на эту
он
фигуру.
Хочет, нет, он хочет, он может быть очень тихим и спокойным человеком, если захочет. Но в ситуации с Украиной он кого хотите закричит, заорет. Вот он в этой программе он кричал, что вы хотите, когда они говорили, что Россия оттяпала у нас Крым, они пытались это сказать, он кричал, что им надоел, ведь это же демагог, кричать, что им надоел Киев, поэтому вот они ушли к нам. Это же демагогия в чистом виде.
Лен, с точки зрения кого-то демагогии, с точки зрения господина Шевченко, может быть, он реально так думает. Я просто хочу сказать, что формат вот этого шоу такой, что здесь нет конкретного лимита времени для каждого. И поэтому, что называется, давай, проявляй себя, перебивай. Это, в общем, одно из правил игры. Другое дело, опять же говорю, что вот у Минаева в этом первом выпуске украинцы впервые за долгое время на федеральном канале могли почти спокойно высказать высказать свою точку зрения.
Ну да, пока их не затыкал Шевченко.
А что касается, кстати, названия, это действительно, вы точно так сказали, потому что, вот я не понимаю, кто у них придумывает эти названия? Потому что список Норкина тоже было довольно двусмысленно. Теперь это большинство. То есть большинство, значит, кого представляет господин Минаев? Вот это большинство. Значит, мы говорим, окей, значит, ты работаешь для массового зрителя, и значит, а сам-то я знаю господин Минаева, он, ну как, совершенно он мыслит не как большинство. Другое дело, чем он занимается в публичном пространстве. И, значит, это является политический пиар. То есть это нам дает понять, что господин Минаев очень хороший, наверное, пиарщик с точки зрения некоторых людей. Вот он занимается в данном случае своим делом. А мне бы хотелось, очень хотелось, потому что я симпатизирую этому человеку, чтобы он занимался журналистикой. Но пока, вот в первом выпуске, это не получается. А получалось на ТВ-центре, между прочим, с моей точки зрения. Угу. Хотя он тоже работал в определенных рамках, естественно, потому что тоже, так сказать, ТВ-центр, не последний канал. Но все-таки там была реальная журналистика. А вот здесь я ее пока не увидел.
Да, вот вы знаете, Саша, вот вы очень правильно точную тему начали. Вот мы говорим о том, что насколько, я подумала, господи, открывать новое шоу с новым человеком в новое время и опять с Украины, и опять у России нет ни одной проблемы. Я только что приехала с Украины, где они обсуждают свою Украину. Приезжая в Россию, опять обсуждают Украину. То есть вот нет своей жизни.
Может быть, она потом постепенно и будет, но вот первый выпуск надо было обязательно начать им с Украины. Показать, расставить все точки над «и». Вот кто в доме хозяин? Дом хозяин у нас сейчас Украина. И о ней нужно говорить. Вот действительно, сейчас вот Толстой, господин Толстой там на Первом канале днем выступает, и, безусловно, на эту же тему, и господин Соловьев вот стартовал. Да, Лен, Украина превыше всего.
Соловьев вернулся тоже с Украины, я просто не смотрела.
Нет, там у него несколько тем, и всегда, конечно, первая, безусловно, это главная тема, это тема украинская, безусловно, конечно. И, ну, а как иначе? Надо, и опять, кстати, вот эти украинские товарищи, которые приезжают, это, опять же, одни и те же лица, которые хотелось бы кого-то нового. Но, я не знаю, Лен, вам виднее, вы оттуда приехали, другие не приезжают, сами их не пускают.
Не хотят, нет. Давно уже не хотят они сами ехать, украинцы, в эти шоу, где их против двух человек ставят шесть, и их закрикивают и затаптывают. Они сами этого не хотят. С нами на связи Борис Райтшустер. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, вот мы хотели бы узнать вашу точку зрения на то, что адвокаты Дмитрия Киселева озвучивают сегодня в Европейском суде ту позицию, что он несет моральный ущерб, материальный ущерб. Я, кстати, не знаю, в чем он выражается, но строчка о материальном ущербе от санкций для Дмитрия Константиновича тоже присутствует в этом иске. И также они говорят о том, что это совершенно несправедливое было решение о накладывании на него санкций, потому что он не несет ответственности за политику российского государства. Он не политик. Он не может влиять на ситуацию с Украиной, какое отношение он вообще имеет к истории этой войны, там, российско-украинской или просто украинской. Но он журналист. Что вы скажете, может ли суд воспринять эти доводы?
Я очень надеюсь, что нет. Я надеюсь, что суд у нас все-таки еще разумный. Это просто вершина цинизма и вершина хамства. Когда человек, который грозит прекратить Запад в ядерный пепел, потом такие вещи делает. В принципе, это только медицинскими терминами можно еще об этом говорить. Я думаю, это уже вне политических терминов. И я сейчас тесно общаюсь с Жанной Немцовой, дочкой Бориса Немцова, и у нее как бы одна из главных задач, чтобы ведущий пропагандисты этого режима, чтобы они были наказаны. И она говорит, это пропаганда, которая сеет ненависть, и это пропаганда, которая убивает. И именно так и есть. И помните Руанду, там потом главные пропагандисты были осуждены, там пожизненные заключения, многолетние заключения. На мой взгляд, эти деяния, которые сейчас происходят, во многом уголовнее просто.
То есть вы надеетесь, что суд это не воспримет и санкции останутся в силе? Вы считаете, это будет справедливо?
Я считаю, это очень-очень справедливо. Это пропаганда, она развеивает ненависть даже в русском уголовном кодексе. Если я не ошибаюсь, сейчас не точно помню, какой параграф, но там рассеяние межнациональной розни, она наказывается законом до двух лет. Когда она организована или даже с милицами, это стилит, если прокуратура работала без России, если она выполнила бы свои функции, то внутри России было бы возбуждено уголовное дело против таких людей, и они бы внутри страны осуждались бы, но, увы, юстиции нету в России, она не используется как орган правоохранительный, она используется как орган карательный против инакомыслящих.
Ну да, если бы были возбуждены такие дела, они бы не смогли выезжать в Европу в любом случае, не пришлось бы накладывать санкции европейцам на них. Прокуратура могла бы сделать за европейцев.
С другой стороны, я считаю, это даже чем-то забавно, потому что это показывает, насколько это все лживо, насколько это все ханшество, если тот человек, который постоянно сеет травлю против Европы, отмевающую там гей-Европу, и все это, и он считает себя обиженным, что он к нам не может ехать, но больше вершины лицемерия и ханшества, по-моему, уже нету, и я считаю, он этим сам себя разоблачает, потому что по всему, что он говорит, он должен быть рад, что у него нет угрозы уехать в эту ужасную Европу, что мы его спасаем от этого разврата, от этого кошмара, а почему-то это его унижает. И значит, это неправда, значит, тут не так плохо, это же материальные интересы тут. На самом деле очень любопытно и даже забавно, как они сами себя разоблачают, но очевидно, сами вид уже не замечают. Поразительные вещи, но это смертолюбие, это уже медицинские, по-моему, термины тут только можно использовать.
Да, год этот, даже, вы знаете, медицинский в смысле излечения, потому что, например, Матвиенко Валентину этот год излечил в том смысле, что она год назад говорила о том, какое же счастье, что я теперь могу отдыхать только в Крыму. Я вот буду ездить в Сочи, я буду ездить в Крым, и вдруг проходит год такой лечебный, и оказывается, что ей этого мало.
Абсолютно, абсолютно. То есть уже от них высказывания, как они отличаются, насколько они противоречивые, это просто из области фантастики. И когда ты живешь на Западе, когда ты не видишь это каждый день, тогда это еще гораздо больше бросается в глаза. И когда я это тут пишу для западных читателей, мне постоянно надо писать, это не сатира, это на самом деле так, это не передергивание. Люди просто не верят, они говорят, ну это вы, наверное, придумали, это сатира. И постоянно надо им сказать, нет, нет, это сатира, это в России происходит, люди говорят, не может быть. То есть, увы, слава богу, тут еще не могут в это верить, а когда живешь в этом, замыливаются глаза, и ты уже не понимаешь, какая-то шизофрения, какой-то мораль.
Борис, спасибо, очень понятна ваша абсолютная точка зрения, исчерпывающая, высказана. Я вижу, что с нами на связи слушатель Виктор, но я все-таки хотела бы, Александр, чтобы вы продолжили вот эту линеечку, мы должны обязательно договорить о ней. Вот есть одно шоу, но перед ним есть другое шоу.
Да, перед ним есть Максим Шевченко, программа «Точка». Я посмотрел, ну, мне кажется, довольно интересно она выстроена, то есть это такой очень современный, динамичный, темпоритмовый формат, яркий, с точки зрения красок, оформления и так далее. Господин Шевченко очень правильно, мне кажется, ведет. Но, вот смотрите, программа, опять же, такая, отличающаяся от других форматов политических, нашим ТВ с одной стороны. Там она поделена на четыре темы, на четыре части. И вот первые три темы были нейтральны. Там Китай, пожары и так далее, и так далее. И Шевченко, приглашая экспертов, там на каждого буквально по несколько минут, и это очень все быстро, динамично. И, кстати, сам Шевченко часто отвечает на свои же вопросы лучше, чем эти эксперты. Uh-huh. Но неважно. Это было с точки зрения журналистики, мне кажется, достаточно объективно, потому что темы нейтральные. И отработал он их, мне кажется, профессионально. А вот последняя тема была, конечно же, Украина. И Максим сам поехал в Горловку, снял оттуда репортаж. И я понимаю, что это сложный, и мне очень интересный персонаж, человек, господин Шевченко. И, с одной стороны, он и пиарщик политический. Он сам говорил, когда вот на Первом канале он остался практически без работы, а только числился, потому что занял такую неоднозначную с самого начала позицию по Украине. Позволил себе иногда сомнения. Хотя потом как-то исправился
потом
быстро.
Исправился,
но уже
да.
Все-таки попал в какой-то определенный такой серый, может быть, список, его там не показывали. То есть он потерял программу, но и как эксперт он редко там выступал. И он, значит, говорил, что если подвернется какой-то политический пиар, с которым я буду согласен лично, то я приму это предложение. Ну, раз человек сказал А, вот я вижу, теперь он сказал Б, потому что он на телевидении. И вот в данном случае, знаете, я просто увидел очень большую разницу между вот этой объективной журналистикой в первых трех четвертях программы и в последней, где все-таки, с моей точки зрения...
Там, где темы были нейтральными, типа беженцев европейских, пожаров в России.
Китай, да. А Китай, вот четвертый, это был все-таки политический пират, да, для того самого большинства, как не случайно так органично господин Шевченко пришел в программу Минаева, потом в программу «Большинство». И, опять же, мне могут сказать, ну, это же не для тебя. Вот для тебя вот эти первые три четверти. Ну, вот ты, да, смотришь это профессионально, насколько возможно. А вот это для народа, он тоже хочет получить вот свое какое-то питание информационное. И вот это господин Шевченко, как мне кажется, приготовил именно для этого большинства. То есть он, получается, совмещает. Вот здесь он журналист, а здесь он, ну, не знаю, пропагандист или пиарщик. Может быть, он бы со мной не согласился. По-своему, он очень искренний, мне кажется, человек. Да. Но все-таки я увидел так, я увидел вот эту разницу, как человек отрабатывал большую часть программы и как он сделал последнюю часть.
Понятно. Ну, я вообще-то думаю, вот Максим Шевченко – это человек, который с годами все-таки меняется. У него есть способность, слава богу, меняться. Я помню, что его шоу, которое он вел, вы помните, на Первом канале, ток-шоу, конечно, отличалось тем, что он просто грубо затыкал собеседников, ту точку зрения, которую он не принимал и отрицал, он просто закрикивал. У него была такая манера. Если он изменился, слава богу. Если он повзрослел в этом смысле, если он стал терпимее, то я очень рада тому, что вы говорите.
Лен, просто здесь другой формат. Здесь он два эксперта, он их выслушивает, он сам говорит. Там, кстати, тоже я не очень-то видел Максима Шевченко, когда он был на Первом канале. Он был тоже там модератор.
Но я это хорошо помню. Да. Там ее было тяжело. Ее было тяжело смотреть с этой точки зрения.
Тяжело. И не самый лучший модератор. И он гораздо интересен как эксперт, нежели как то, что он там делал. Поэтому это был не очень удачный проект с точки зрения телевидения. Но вот этот как раз мне интересен. Я не знаю, как он будет дальше развиваться, пока я подметил вот это несоответствие некое, вот эти две разнолики.
Качественные. Две четверти качественных, а четвертая на потребу каналу, задачи.
Как это надо подать, с моей точки зрения. Да.
И опять же, по совпадению, эта четвертая часть посвящалась Украине.
Да,
к сожалению.
А потом он перешел в программу господина Минаева, которая вся была посвящена Украине. То есть вот такой мостик тут же был проведен из одной передачи в другую.
Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня маленькая ремарка по поводу Киселева. Киселева заявляет в Европейском суде о том, что он не несет ответственности за политическую деятельность правительства, это все равно, как бы, если бы на Нюрнбергском процессе Юлиус Штрайхер, известный редактор антисемитского издания «Der Stürmer», заявлял бы, что он не несет ответственности за преступления Гитлера против евреев. Но, тем не менее, почему-то Нюрнбергский процесс не принял, воспринял его аргументы, повесил Штрайхера. Я, конечно, не призываю Европейский суд устанавливать для Киселева какое-нибудь наказание.
А он его не судит. Это он сам подал. Что вы? Это он пожаловался. Это не то, что суд его судит. Это он пожаловался в суд с просьбой о справедливости.
Я понимаю, хотя Киселев вообще, вполне, на мой взгляд, за свои преступления провокационные в отношении Украины достоин уголовного наказания, ну, конечно же, в России. Я надеюсь, что это когда-нибудь осуществится.
Спасибо, Виктор. Вот вы примерно повторяете то, о чем говорит Борис Райтшустер, что если вот формально, с точки зрения закона, подходить к вещам, которые касаются разжигания ненависти, то он теоретически, возможно, мы никак не можем называть преступление без решения суда, ни никого и ничто, но теоретически, возможно, если с этой точки зрения подойти, он бы мог под это подпасть. С точки зрения вот Бориса и вашей тоже. Так, мы вот остановились на Максиме Шевченко. Какие, и перспективы этого шоу для вас, вы считаете, оно будет иметь успех?
Шевченко.
Максима Шевченко,
Ну, я говорю, Лен, по-моему, это сделано современно, это сделано на хорошем уровне. Там не было особого пиара, как в отличие от программы «Большинство» господина Минаева. То есть я понимаю, что НТВ делает большую ставку на вот эту программу «Большинство», а получается, что господин Шевченко на разогреве у Сергея Минаева, но вот то, что он делает в этом формате, мне кажется, достаточно это интересно, современно и телевизионно. Но, опять же, я буду следить дальше и вот разделять, где есть работа журналиста, а где есть работа пропагандиста. Я буду это фиксировать. Но это, опять же, моя субъективная точка зрения. Интересно бы послушать на эту тему господина Шевченко. Да,
да, интересно. Ну, мы его пригласим обязательно. Да. Он у нас бывает в гостях в нашей студии, слава богу. Да. И все пока что заканчивается хорошо до сих пор. Геннадий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел задать такой вопрос. Я армянин, россиянин, да, вот Максим Шевченко очень близко дружит с Джемалем.
С кем?
Это вообще очень интересный вопрос. И, потому что этот человек, ну, это видно, что он просто исламист, националист, и он ненавидит все православное, все христианское. Это видно, что этот человек ненавидит все прогрессивное. И он с ним дружит. И
подождите, так, подождите, он... Геннадий, Джемали, с кем? Джемали. А с Джемалем. Все, мы поняли теперь, да.
Да, Гейдар.
Мы не услышали, так.
Да, да.
А что значит дружит? А я вообще слово дружит, вы просто это знаете?
Я вам скажу, когда вы можете просто открыть некоторые изречения Гейдара Джемаля, да, про Россию, про ислам, про все остальное и так далее. Это не то, что фашисты, это вообще катастрофа.
Геннадий, скажите, пожалуйста, а давайте мы все-таки вот не будем обсуждать дружбы, которые происходят за кадром, и действительно, вот, например, за кадром происходит ситуация с Киселевым, но мы о ней знаем, она официальная. А дружбы Максима Шевченко и Джемаля за кадром, мы о ней действительно не знаем, с ваших слов мы не можем это обсуждать. Вы о шоу скажите, вот на шоу разве это отражается, то, что, о чем вы сейчас говорите?
Я, к сожалению, вот эти шоу не смотрел, но все выступления, особые мнения Шевченко и так далее, я все это видел. Я, конечно, извиняюсь, может, я не по теме, я просто хотел сказать об этом человеке.
Ну, понятно. Ну, понятно, да. Спасибо, Геннадий, вы сказали об этом человеке, то, что вы думаете.
Геннадий, все-таки я не понимаю, как легко вот мы можем так ставить клеймо на человека. Вы просто взяли и вот сказали, что вот такой, сякой, и третий. Ну, вы как-то поймите, что, если уж мы обсуждаем эту персону, господина Шевченко, но гораздо сложнее. И вообще, то, что вы говорите, это, мне кажется, совершенно не так. И он и православный абсолютно человек, и просто надо как-то видеть человека поглубже, потоньше. Я вам этого советую. Я вам это советую и желаю.
Ну вот он непростой, он не такой, да, однозначно. Да, вот да. Дмитрий Киселев тоже непростой, но с ним все понятно. С Максимом Шевченко не все понятно, на мой взгляд. Олег из Красноярска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Он еще не потерян для общества.
Да, да, да. Олег, здравствуйте, из Красноярска, говорите, пожалуйста.
А у меня вопрос к вам.
Говорите.
Вот вам не кажется ли, что со стороны Киселева это просто была провокация, издевательство для того, чтобы... Именно такие, как...
Ну, нет, вот. Олег, нет, послушайте, это очень серьезная история. Она длится с мая. Это серьезный процесс, о котором стало известно только сейчас. Они старались делать это тихо, не вынося на публику. Ему действительно важно сейчас снять с себя эти санкции. У него действительно есть там разного рода интересы. Например, в Англии то и дело арестовывают счета Russia Today, телекомпании, потому что, как считает английский банк, каким-то образом по счетам этой телекомпании проходят личные деньги Дмитрия Киселева, который сейчас под санкциями. Там много неприятностей у него из-за этих санкций, поэтому ни о какой провокации, шутки или там повода для того, чтобы мы это обсуждали, он давать не хотел. Они хотели это сделать тихо. Но поскольку Европейский суд имеет обыкновение выкладывать какие-то материалы на своем сайте, в один прекрасный день, а именно вчера, эти материалы были выложены, и мы вот теперь получили возможность это обсуждать. Поверьте, что не с подачи Дмитрия Киселева. Нам звонит Александр из Берлина. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здрасте.
Мне не удалось тогда дозвониться. Я по прошлой теме, по Шевченко хочу сказать.
Давайте. Давайте.
Я его очень внимательно слушаю. Всегда он и на «Эхо Москвы» выступает. Вот. Я хочу сказать, что это один из самых страшных людей на телевидении. Почему? Потому что в его он и правду говорит, но в ней подмешана ложь. И очень трудно людям разобраться в этом. Понимаете?
Да,
и
понимаю.
Когда его слушаешь, вот я с психологией знаком, он прямо вот ну, настолько скользкий, приходится так напрягаться, когда его слушаешь, ну, просто вот мое мнение такое.
Понятно. Ну, это ваше мнение, да, так вы его воспринимаете. Александр, может быть, нам еще будут звонить по поводу политических шоу, но я вам предлагаю, Александр, сейчас, чтобы тоже, для разрядки...
Расслабляться, и мы можем.
Для разрядки, да? Да, как вот они, да, да, точно, да, занимаются, да, развлечениями, так, да, и мы попробуем это сделать. Много лет, уже три года, зрители Первого канала с интересом и с большими рейтингами, и с большим успехом шло там шоу «Голос».
Да, а это четвертый сезон.
А сейчас начался четвертый сезон. Вдруг с новым жюри, когда из четырех вот этих уже известных полюбившихся вот этих мушкетеров в лице Пелагеи, Дмитрия Билана и Димы Билана.
Именно полюбившихся, здесь точно.
Да, Леонида. Леонида
Агутина,
да. Ну и также Александра Градского. Да. Вдруг остался один Александр Градский, и заменили их вот Полиной Гагариной, Григорием Лепсом. И вот этим человеком мне очень стыдно, но я совсем не знаю, кто это.
Это наверное, Баста, рэпер.
Да. Баста. Это рэпер Баста.
Да, но Владимир вот Вылюченко, а надо уточнить просто фамилию.
Я уже принесла
Вакуленко.
Я уже принесла свои извинения тем, кто его любит, всем поклонникам. Да, я представления не имею, кто этот человек. Я знаю только одного рэпера. Вот это, во-первых, Тимати. А во-вторых, такой вот толстый. Ладно, считайте, что я этого не говорю. Это не политкорректно. Хорошо, я этого не говорю. Вот. Ваше мнение, как они себя ведут? Насколько они обаятельны для начала?
Лен, вы смотрели?
Нет, вот это я вообще не смотрела.
Очень было бы интересно послушать ваше мнение.
Нет уж, вот на этот раз нет.
Да, ну пожалуйста.
Его зовут Василий, а не Владимир, пишут мне слушатели, которые в курсе дела.
Спасибо, слушатели.
Спасибо.
Вот, пока, мне кажется, и я писал об этом на сайте нашей газеты «Московский комсомолец», это был провал, первый выпуск, именно благодаря новому составу жюри. Потому что это была только единственная и главная интрига. Потому что это очень важная часть этой программы. Реакция жюри, поведение жюри, комментарии жюри. И вот что пока мы видим, что эти люди, вот госпожа Гагарина.
Да.
Давайте каждого разберем.
Давайте разберем.
Маленькую партсобрание.
Да.
Вот. Она, как бы, как мне кажется, ну, господин Аксюта, который все это задумывает, он ее
Юрий
так...
Юрий Аксюта, это генеральный... Ну, я для слушателей.
Да,
это генеральный директор, генеральная дирекция музыкальных программ. Mm-hmm. Да, который он всегда рулит этими
проектами. Да, и он их музыкальный тренер.
Да.
И он-то понимает, гуру, да, какой продукт хотелось бы видеть
он
на выходе.
Он хорошо в этом понимает.
Да. И вот госпожа Гагарина, которая участвовала на Евровидении от Первого канала, заняла почетное второе место, все замечательно. Но здесь совершенно иной формат, как мы увидели. Мы же тоже, когда впервые это жюри проявило себя, выступало, когда вот то жюри, 3 года назад, 4 уже. Мы же не знали, кто такой Дима Билан. Мы думали, ну как, я думаю, например, Лен, ничего себе не представляешь, человек, который, ну, неплохо, может быть, поет, хотя многим и не нравилось. И что, как, вот чисто что у него внутри, непонятно. Пелагея, да, милые девушки, не более того, и так далее. Также господин Агутин, который уже 100 лет поет, и так далее. И господин Градский, который уважаемый человек, ну все у него как бы... И вот вдруг люди проявились, ну, блестяще. Это был такой кастинг, это очень точно проделанный кастинг Первым каналом, господин Максюта и господином Эрнстом, и просто замечательно. Главное, что они жили этим. Вот в этих, так сказать, ограниченных, вот на этой сцене ограниченной, в этих предлагаемых обстоятельствах, это была жизнь. И это была такая самоотдача, не показная, не напускная, абсолютно подлинная, всех участников. И поэтому, я не знаю, Лен, вы, наверное, тоже, когда смотрели вот эту программу, просто вот так болели.
Конечно,
так, я вот кричал,
там,
ну повернись ты, я кричал, там, господин Градский,
что-то
такое.
И
плакал, и смеялся,
да,
и все было.
Согласна.
Вот как пробивало это экран.
Да.
Супер.
Да.
А вот здесь этого совершенно пока не происходит.
Вот оно что.
И госпожа Гагарина очень искусственная, с моей точки зрения, очень сделанная. Она играет в Пелагею, ничего не получается, потому что она, естественно, совершенно другая. Значит, нужно найти для нее какие-то краски, присущие только ей. А пока это все довольно
имитировано, пока,
да, безусловно. А господин Лепс, у меня и раньше, в общем-то, были сомнения в этом смысле.
А у него роль Агутина в этой ситуации, да? Вот ему,
ну,
как бы.
Я думаю, что теперь их трудно
приготовить.
Если здесь девушка, да, здесь я не знаю. Он сам по себе, безусловно, это, так сказать, фигура в нашем шоу-бизнесе. но глядя на него в некоторых форматах, ну, например, там у Бориса Бервина, Эльдара Жандарева, ну, я понимал, что это, как сказать, человек хорошо поющий, но это не значит, что он должен быть семи пядей во лбу, это не значит, что он прекрасно должен формулировать и так далее. Он неплохо вел шоу, которое прошло с относительным успехом на канале «Россия» в прошлом сезоне. Он это делал неплохо, да, но не более того. И здесь вот видно, что ему совершенно индифферентно вот эти выступающие. Он совершенно этим не живет. Он кричит, какие-то говорит иногда, простите меня, глупости. И я не понимаю, вот что из него можно вытащить для того, чтобы этот человек как-то себя проявил, и чтобы он жил этим проектом по-настоящему, чтобы для него это была часть жизни, чтобы для него было очень серьезно. И этого я пока не вижу. То есть, опять же, все это как-то так играючи, игриво, а голос — это не игрушки. Вот это приучила нас эта программа. Это очень важно.
Что это
очень
живые
важно.
Страсти, абсолютно. Это буря эмоций.
Подлинность.
Да.
Вот главное — подлинность. Подлинный. И на этом фоне, мне кажется, и господин Градский теряется. Угу. Понимаете, он уже как бы снижает для себя эту планочку. Угу. Он уже идет вот на той волне, которая происходит между ними. А между ними ничего ведь не происходит. Никакой химии я там не вижу. Им нечего друг другу сказать. Они просто начинают перепевать какие-то песни, а сказать-то нечего. А вспоминаешь на этом фоне и вот эти внутренние эмоции, всплески Пелагеи и Билан, какой умнейший человек оказался, как они живут этой музыкой, как они словами могут рассказать об этой музыке. Это было просто замечательно. И вот теперь уже можно просто собирать демонстрацию Останкина и кричать: верните нам Пелагею, Билана и Агутина.
А вот подожди, а этот рэпер, он вот Василий,
он, кстати, Лен, неплохой, он да? неплохой. И видно в нем потенциал.
Он
нет, пока он еще не очень разговаривающий, может быть, стесняющийся, но глаза хорошие,
но умненькие глазки, да?
Заинтересованный взгляд. И то, что он говорит, по сути, правильно, просто он не хочет пока первенствовать, потому что все это такие люди более раскрученные. Вот у него я вижу потенциал. Ну, я не знаю, как это будет дальше. Вот. А вот пока что это получается вот такой квартет крыловский. И каждый тянет свою сторону. И некоторым из них нечего выдать из себя, нечего сказать. Ну, опять же, главное — это подлинность эмоций, которых я тоже не вижу.
Ну да, потому что вот надо сказать сразу же, что нельзя же сделать скидку даже на первый выпуск. Почему? Потому что я прекрасно помню первый выпуск, первый сезон «Того голоса». И даже на том фоне, что они еще были в чем-то смешные, Пелагея, какие-то ее восклицания однообразные достаточно мы фиксировали, Димину, как Димина косноязычие, посмеивались поначалу.
Но
с первого выпуска, с первого раза, как только они сели в эти кресла, обеспечены были вот эти страсти, были обеспечены.
Не
уже
показные,
да,
вот
не
я показные, говорю, они этим жили, это было сразу понятно. Поэтому, действительно, по-моему, пока это провал. Другое дело, что это снималось же раньше. Вот это же не идет прямой эфир.
Ну да.
Пока. Значит, снималось раньше. Вот интересно, как они будут это корректировать, Лен. Вот как это будет в ближайшую пятницу?
Они же сами этого не могут не понимать, не
видеть.
Они
не могут. А главное, умный господин Аксюта, который должен вроде бы постараться привести это в некую норму, в некое более высокое качество. А, опять же, мы говорим такими формальными, я говорю сейчас формальные какие-то термины, а я говорю, а вот подлость, можно ли сделать это... Можно сделать это вот так вот по щелчку. А если нельзя это дать? Если вот эти люди совершенно другие? Если действительно получился неудачный кастинг? Если вот это мы как на канале России, кстати, очень часто было. Вот
очень
подобные
часто,
программы. Там даже
умеет.
Алла Пугачева, когда
там
была
беда,
в программе вот, «Фактор А», и другие люди, господин Киркоров и так далее, вот тоже не было подлинных эмоций, не было вот этой настоящести,
там беда,
живости.
Там Россия какая-то прям беда у них.
Ну
не
вот в последнем сезоне они как-то поправились, мне кажется, вот в том, что они делали. Они тоже это поняли через много сезонов, но первый, так сказать, всегда отличался этим. Там понимали, во-первых, я говорю, вот кастинг, может быть, он оказался неудачным, но я пока не буду пригвождать делать последнее слово. Я думаю, что надо все-таки подождать. Может быть,
ну, вообще, поскольку телевидение во многом руководят рейтинги, они очень быстро, этот зрительский интерес, он будет моментально показан и, может быть, даже воспринят. Мне просто интересно, будут ли они их менять, как они на переправе, вот если рейтинги будут падать, что они дальше-то будут делать с этим?
Да, кстати, вот на том же Первом канале, но не только, мы видели иногда некие форматы, которые просто меняли, то есть они запускали их, да. И уже даже, я помню, Нона Гришаеву, которую так с большой помпой запустили, да. Как, в формате «Одна за всех», через два выпуска просто убрали.
Прикрыли, потому что не было.
Так же, как
и
«Госпожа Заворотнюк», которую после четырех выпусков убрали.
Точно.
Это так делается на Первом канале. Другое дело, что менять ведущих по ходу игры, это было бы что-то такое особенное.
Хотя... Они же команды набирают, там же уже под что-то закладываются.
Да. Хотя, Лен, я скажу, что вот на прошлом году на канале «Россия» вот это музыкальное шоу, там сначала было жюри, там был господин Антонов, там госпожа Рождественская, музыканты, и совершенно оно было никакое, это жюри.
Быстрее рассказывайте.
И вскоре это было заменено, я не знаю, так было заранее сказано, на продюсеров, которые вот уже вытянули эту программу. Они там были и искренне, и умны, и энергичны.
Понятно. Ну вот посмотрите, ну вот это интрига. Как из болота вытащить этого бегемота?
Да.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с Александром Мельманом.